говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба турок-месхетинцев. Как расплачиваться за грехи советской власти? Почему так сложно вылечить ребенка в России? И всю первую половину часа мы посвящаем проходящей в Копенгагене конференции ООН по климатическим изменениям и проблемам, которые стоят перед учеными, политиками и экономистами. Сегодня речь пойдет о торговле квотами на выброс парниковых газов. У микрофона Ирина Лагунина. В столице Дании, Копенгагене, продолжается крупнейшая в истории Организации Объединенных Наций международная конференция по проблемам изменения климата Земли и сокращения выбросов в атмосферу так называемых парниковых газов. Одним из главных инструментов такого сокращения считается рыночная торговля квотами на выброс этих газов предприятиями разных стран. Самый крупный в мире рынок таких квот уже несколько лет действует в Европейском Союзе. А в Соединенных Штатах вопросы создания общенациональной системы торговли квотами стали едва ли не главными в проекте нового законодательства страны по энергетике. Подробнее об этом рассказывает Сергей Сининский.
Европейский рынок торговли квотами на выброс в атмосферу парниковых газов возник в начале 2005 года и быстро стал крупнейшим в мире. Хотя еще за два года до этого биржевая торговля такими квотами началась в Соединенных Штатах на Чикагской климатической бирже. Причем, что любопытно, как сугубо добровольное начинание участников этих торгов, то есть американских промышленных компаний. Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского центра American Progress Эндрю Лайт.
Основатели Чикагской климатической биржи рассчитывали на то, что со временем в Соединенных Штатах возникнет общенациональная система торговли квотами на выбросы. Тогда многие штаты планировали открывать региональные климатические биржи. Их возникло три – на Западе, Северо-Востоке США и на Среднем Западе. Основатели Чикагской биржи поняли, что на общенациональном уровне это может оказаться прибыльным делом.
Однако на общенациональном уровне торговля квотами в США так и не возникла. Ее механизмы регламентируются в новом законодательстве США по энергетике, проект которого обсуждается ныне законодателями. Европейская схема рынка квот предполагает два сценария. Промышленная компания, производство которой по объемам выбросов парниковых газов в атмосферу не укладывается в установленные ей нормативы, может либо купить недостающие ей квоты на рынке, либо компенсировать свои завышенные выбросы за счет инвестиций в новые энергоэффективные проекты в других странах, в основном развивающихся. Еще один путь – инвестиции в модернизацию собственного производства, чтобы сократить объемы выбросов. И если их в итоге станет меньше, чем по нормативу, это предприятие уже само сможет продавать излишки на рынке. Но пока получается так, что если квоты на рынке компании еще покупают у других, то новых инвестиционных проектов почти не предлагается. Из города Мангейм в Германии научный сотрудник отдела проблем окружающей среды и энергетики Центра по изучению европейской экономики Тим Меннель.
В принципе, европейская схема именно так и устроена. Добавлю лишь, что нормативы по выбросам парниковых газов устанавливаются не вообще для всех компаний и предприятий, а лишь для наиболее энергоемких. Например, электростанций, целлюлозно-бумажных, химических или металлургических комбинатов, угольных шахт или предприятий цветной металлургии, то есть тех, которые и дают основную часть этих выбросов. К сожалению, распределение квот до сих пор было во многом произвольным, и рыночные цены на них оказывались минимальными. Поэтому предприятиям было и проще, и выгоднее купить на рынке недостающие им квоты, чем заниматься хлопотными и рискованными инвестициями в собственную модернизацию. Но думаю, же в ближайшем будущем страны Европы попытаются стимулировать в первую очередь именно инвестиции в более энергоэффективные проекты. Хотя предпосылкой для этого, на мой взгляд, должен стать новый международный закон об охране авторских прав. Ведь многие предприниматели опасаются, что их идеи и технологии могут быть просто скопированы другими без их ведома. Увы, в области технологий, касающихся охраны окружающей среды, эту проблему лишь предстоит еще решать.
В Европе многие страны столкнулись с тем, что предприятиям, основным загрязнителем атмосферы, в большинстве случаев оказывается гораздо дешевле покупать на рынке ежегодно определенное количество квот у других, более экологически чистых производств, чтобы формально выполнить требования регуляторов, чем проводить весьма дорогостоящую собственную модернизацию. В новом законодательстве Соединенных Штатов по энергетике? Учтен ли этот европейский опыт? Эндрю Лайт, исследовательский центр American Progress, Вашингтон.
На мой взгляд, главная проблема европейской системы поначалу сводилась к тому, что она, возможно, непреднамеренно поощряла не столько экологически чистые предприятия, сколько, как это ни парадоксально, предприятия неэффективные. В США этот опыт учли, и предлагаемая теперь в американском законопроекте система предусматривает механизмы, которые призваны предотвратить возникновение подобных ситуаций. Например, предлагается ввести меры, которые ограничивали бы безудержную спекуляцию на рынке квот. С другой стороны, я вижу в нынешнем законопроекте и такие аспекты, которые могут привести к повторению ошибок, допущенных в Европе. Например, некоторые предприятия могут получить чрезмерно много квот просто бесплатно, тогда как, на мой взгляд, их следует продавать на аукционе.
Сама схема рыночной торговли квотами на выброс парниковых газов, предлагаемая в проекте нового законодательства США об энергетике, сколь в принципе отличается от европейской? Из Вашингтона научный сотрудник исследовательской организации Resources for the Future, то есть ресурсы для будущего, Энтони Пол.
Одно из главных различий, на мой взгляд, заключается в том, что американская система, как она представлена в законопроекте, рассчитана на десятилетия, тогда как европейская программа лишь на 5 лет, с возможностью дальнейшего продления. Есть и другие различия, но в целом обе системы призваны задействовать именно рыночные механизмы с целью сокращения выброса парниковых газов в атмосферу.
Предусматривает ли американский проект, как и в Европе, бесплатную раздачу компаниям и предприятиям определенных отраслей неких базовых квот? В Европе, например, в первые пару лет действия этой схемы таких бесплатных квот раздавали столько, что рыночные цены этих квот упали чуть ли не до нуля, они просто никому уже не были нужны.
Важно понять, по крайней мере в теории, механизм раздачи базовых или бесплатных квот не должен оказывать никакого влияния на рыночные цены этих квот. В Европе действительно раздавали немало бесплатных квот, на чем, кстати, многие компании хорошо заработали. Американский законопроект также предусматривает раздачу бесплатных квот, но по минимуму. Они в первую очередь должны защитить американские компании от неравноправной конкуренции со стороны зарубежных компаний, у которых такие бесплатные квоты уже есть. Американский законопроект содержит также положение, согласно которому 30% всех бесплатных квот будет выдано не промышленным предприятиям, а потребителям электроэнергии. Это как бы компенсация неизбежного повышения цен на электроэнергию после того, как закон вступит в силу. Более того, значительная часть бесплатных квот предназначена для поощрения инвестиций в более энергоэффективные технологии.
В США сегодня обсуждаются два законопроекта по энергетике. Один из них был одобрен нижней палатой Конгресса, но теперь завис в Сенате, а другой в самом Сенате и обсуждаются. Разногласия по ключевым положениям обоих проектов весьма значительны. На ваш взгляд, как смогут измениться положения, касающиеся системы торговли квотами на выброс парниковых газов, когда Сенат, то есть верхняя палата американского Конгресса, рано или поздно одобрит эти проекты? Эндрю Лайт, исследовательский центр American Progress.
Вы же знаете, когда предложения двух палат Конгресса по одному и тому же вопросу не совпадают, создается согласительная комиссия. Законопроект, уже одобренный палатой представителей, является всеобъемлющим. Он содержит конкретные предложения как по системе торговли квотами, так и по другим вопросам, будь то проблемы глобального потепления или стандарты электроэнергетики на возобновляемых источниках. Однако, если вариант законопроекта, который предложит Сенат, не будет содержать положение относительно квот, то согласительная комиссия не будет даже рассматривать этот вопрос. И законопроект поступит на подпись президенту без соответствующего положения.
Европейский рынок торговли квотами на выброс в атмосферу парниковых газов фактически ориентирован только на европейские страны. Но могут ли страны, не входящие в Европейский Союз, участвовать в европейской торговле квотами? Например, крупнейшие развивающиеся страны мира, такие как Китай, Индия, Россия или Бразилия. Если могут, при каких условиях? Или не могут по определению? Из Мюнхена председатель правления компании Allianz Climate Solutions, являющийся подразделением одной из крупнейших в Европе страховых компаний немецкой Allianz, Армин Зандхёфель.
Эти страны могут участвовать в торговле квотами лишь через определенные механизмы, в частности, если они вложат деньги в энергоэффективные проекты в других странах. Но, как правило, им необходимо будет получить сертификаты для своих компаний и предприятий в специальном ведомстве Европейского Союза. Страна, подающая заявку на участие в европейской торговле квотами, должна иметь в Европе некое представительство, например, тепловые электростанции, работающие по европейским экологическим нормам.
Тим Меннель, сотрудник немецкого центра по изучению европейской экономики в городе Мангейм.
На сегодня таких возможностей для этих стран фактически не существует. Ведь они, в отличие от стран Европейского Союза, и до сих пор не взяли на себя никаких конкретных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. Разве что Россия заявила, что готова, в принципе, подключиться к этому процессу. Что же касается дальнейших мер Европейского Союза, то я не исключаю даже введение здесь дополнительной таможенной пошлины на импортные товары. Это означает, что компании стран, не взявших на себя конкретных и эффективных обязательств по сокращению выбросов в атмосферу, будут вынуждены платить дополнительно так называемую углекислую пошлину за свои товары, экспортируемые в Европейский Союз. Конечно, по этому поводу сегодня горячо спорят эксперты и политики. Многие опасаются, что под предлогом охраны окружающей среды могут появиться новые чисто протекционистские меры. Кстати, и в Сенате Соединенных Штатов раздаются голоса в поддержку введения углекислой пошлины. А так как в Европе эта идея уже получила поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, то появление такого инструмента дополнительного экологического нажима становится все более вероятным.
Идея введения не только новой таможенной пошлины, но и специального налога на выбросы парниковых газов активно обсуждается сегодня в Европе.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа сегодня мы говорим о торговле квотами на выброс парниковых газов. У микрофона Сергей Сининский.
Один из главных вопросов в спорах, ведущихся вокруг рыночной торговли квотами на выброс парниковых газов и до сих пор, с точки зрения конечного результата, то есть сокращения выбросов этих газов в атмосферу, что эффективнее – рыночные механизмы торговли квотами или просто введение специального государственного налога на такие выбросы, который бы, по идее, стимулировал их сокращение? На ваш взгляд, обратились мы к нашим собеседникам, что может быть эффективнее в итоге – рынок или налог? Из Мюнхена руководитель компании Allianz Climate Solutions Армин Зандхёфель.
На мой взгляд, торговля квотами целесообразнее и выгоднее, чем введение налога. В рамках системы квот четко определяется общий лимит выбросов парниковых газов для той или иной страны. Тогда как в случае налога, такие ограничения фактически не оговариваются. И сомнительно, что налог будет способствовать сокращению объемов парниковых газов в атмосфере. Имея точные предписания, особенно для крупных предприятий или электростанций, регулировать общий объем выбросов намного проще. И в целом, идея введения налога на выбросы углекислого и других парниковых газов поддержки в Европе не находит.
Из Мангейма сотрудник исследовательского центра по изучению европейской экономики Тим Меннель.
Еще недавно в Европе приводились аргументы в пользу введения именно налога, так как участники рынка квот постоянно жаловались на произвольность складывающихся цен на них. Одновременно признавалось, что налог на воздух в качестве инструмента для общего сокращения выбросов парниковых газов малоэффективен. Кстати, уже в следующем году в Европе большинство квот на выбросы таких газов, которые ранее распределялись бесплатно и во многом произвольно, будут уже продаваться на аукционе. А это, в свою очередь, может стимулировать новые инвестиции в энергоэффективные проекты. Правда, некоторые европейские предприятия, например, алюминиевые заводы, работающие в условиях особенно сильной зарубежной конкуренции, могут еще получать квоты бесплатно. В случае существования специального налога такое даже представить невозможно. Но, в принципе, мало кто в европейских странах готов отказаться от рыночных механизмов торговли квотами в пользу налога. И в Европе он вряд ли появится.
Тот же вопрос, что, на ваш взгляд, эффективнее с точки зрения конечного результата, то есть сокращения общего объема выбросов в атмосферу парниковых газов, рыночная торговля квотами на такие выбросы или новый специальный налог в Вашингтон? Научный сотрудник исследовательской организации Resources for the Future Энтони Пол.
Знаете, в этих двух подходах больше сходства, чем различий. Можно предложить альтернативный и заведомо худший вариант, а именно не вводить ни налог, ни рыночную торговлю квотами, а просто начать регулировать энергетический сектор в приказном порядке, вместо того, чтобы задействовать рыночные механизмы. Поэтому любой из двух вариантов, налог или рыночная торговля квотами, явно предпочтительнее такой альтернативы.
Сегодня рыночные цены квот на выброс парниковых газов и в Европе, и в США не превышают $50 за одну тонну таких газов. И хотя торговля идет, новых проектов, либо модернизации уже существующих производств в своих странах, либо строительства в других, немного. По вашим представлениям, до какого уровня должны повыситься рыночные цены квот, чтобы большинству компаний и предприятий стало бы выгоднее вкладывать крупные суммы именно в экологическую модернизацию, собственную или в других странах?
Сам смысл биржевой системы торговли квотами на выбросы газов заключается в том, что любая цена на квоты, если она, конечно, выше нуля, приведет к тому, что некоторые компании, хотя и не все, конечно, найдут способы модернизировать свое производство, вместо того, чтобы покупать квоты. Другие компании будут продолжать покупать квоты, пока это им посредством. Разумеется, чем выше рыночные цены, тем больше поводов у компаний планировать собственную модернизацию. Но я вряд ли смогу назвать какой-то магический уровень этих цен.
По оценкам экспертов Международного энергетического агентства, чтобы стимулировать крупные инвестиции в энергосберегающие технологии, будь то электромобили или новейшие угольные электростанции, способные аккумулировать собственные выбросы, рыночные цены квот на одну тонну таких выбросов должны составлять примерно $50 к 2020 году и $110 к 2030. Но уровень в $50 за тонну мало чем отличается от нынешнего в Европе. Общий объем европейского рынка квот на выброс парниковых газов всего за 5 лет вырос с нуля до примерно $100 миллиардов в год. Каким будет следующий этап его развития? Можно ли, например, считать неизбежным его объединение с такими же рынками в других регионах мира, как объединены рынки акций компаний или валютные рынки? Или же европейский рынок в ближайшие годы будет по-прежнему развиваться лишь изнутри? Армин Зандхёфель, Мюнхен.
Думаю, что рынок квот будет расширяться умеренными темпами, ведь правила такой торговли и вся инфраструктура этого рынка, подобные тем, которые действуют, например, в Европе, должны появиться и во многих других странах, в том числе развивающихся. Вот почему новый глобальный международный и обязывающий договор лишь пойдет на пользу всем. И тогда, возможно, общий объем мирового рынка квот многократно превзойдет нынешний, а сегодняшние $120 миллиардов покажутся детскими деньгами. Но в обозримом в будущем, как мне представляется, европейский рынок квот на выброс парниковых газов будет развиваться изнутри, не выходя за собственные границы. Мы убедились, как трудно создавать подобные системы в других регионах мира, будь то США или Австралия. Поэтому объединение этих рынков можно ожидать не скоро. Да и риск велик. Представьте, какие возникают при этом юридические проблемы, в том числе международного права, не говоря о чисто экономических аспектах. На их решение уйдет немало времени. Поэтому, на мой взгляд, европейский рынок квот и в обозримом будущем будет ориентирован только на Европу.
Сколь вероятно, на ваш взгляд, объединение рынков торговли квотами на выброс парниковых газов в разных странах или регионах мира в единый международный рынок в обозримом будущем? Из Мангейма Тим Меннель, сотрудник Центра по изучению европейской экономики.
Объединение таких рынков общемировой – весьма дальняя перспектива. Думаю, это станет реальным лишь в середине 21 века. Пока, во-первых, самих этих рынков мало, а во-вторых, они слишком разнятся. Судите сами. Например, текущие цены квоты на выброс одной тонны парниковых газов в Европе составляют 25-35 евро, тогда как в США они в 3-4 раза ниже – $10-15. Не говоря уже о столь разных подходах многих стран мира к тому, что касается конкретных планов сокращениями выбросов в атмосферу. Уже одно это обстоятельство делает пока объединение рынков невозможным. С экономической точки зрения, конечно, это целесообразно. Но давайте дождемся 2050 года.
Сегодня рынки биржевой торговли квотами на выброс парниковых газов в Европе и в США фактически изолированы друг от друга. Это не то, что торговать акциями компаний или их облигациями. Но ясно, что в будущем их объединение неизбежно. Что именно должно измениться для этого, на ваш взгляд? Из Вашингтона Эндрю Лайт, сотрудник исследовательского центра American Progress.
Как и любой финансовый рынок, рынок квот на выброс парниковых газов лишь многократно выиграет, если выйдет за пределы одной страны и станет международным. Было бы замечательно, если бы эффективные рынки квот действовали и в США, и в Австралии, и в Европе, да еще и взаимодействовали. Это не только сделало бы международную систему контроля более эффективной, но и привело бы к удешевлению любых мер по сокращению выбросов этих газов в атмосферу. Однако создание такого единого рынка, естественно, сопряжено и с риском. Если система торговли квотами окажется несовершенной в какой-то одной стране, аналогичные проблемы могут возникнуть и в других странах.
Инвестиции западных компаний в энергосберегающие и энергоэффективные проекты в развивающихся или беднейших странах мира не появятся сами по себе. Инвесторы должны получить для этого определенные гарантии от государств, добавляет Армин Зандхёфель, руководитель компании Allianz Climate Solutions, Мюнхен.
Здесь необходимо иметь в виду два аспекта. Во-первых, нужны четко обозначенные цели, чтобы компании могли разработать программу собственных инвестиций, рассчитанную на 15-20 лет. Плюс к этому нужны отлаженные механизмы передачи средств развитых стран, развивающимся. Во-вторых, ввиду масштабов такой финансовой помощи, ее невозможно переложить на налогоплательщиков. Как минимум на 90% это должен быть частный капитал. А ему, естественно, нужны будут определенные гарантии в том, что касается политических рисков или финансовых. Например, в случае девальвации валюты той или иной страны или резких колебаний ее обменного курса. Если мы хотим стимулировать именно инвестиции и получить эффективно работающий международный договор, который сменил бы Киотский протокол, именно эти проблемы нужно решить в первую очередь.
Еще до начала нынешней конференции ООН в столице Дании представители многих стран-участниц фактически признали, окончательно договориться по ключевым ее вопросам в Копенгагене им вряд ли удастся.
Проблемы торговли квотами на выброс парниковых газов. Над темой работал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей «Час».
Рига была всесоюзным городом и ничем не отличалась, разве только качеством пива. Пивной ритуал был у нас в ходу. Мы выезжали на взморье, сходили на станции Леупе, там выпивали первые 2-3 кружки и шли по известным нам точкам вдоль хвойного леса, вдоль моря.
Передача памяти коллеги. Петр Вайль «Поверх барьеров». В пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 136. Об этом сообщили и в Министерстве здравоохранения России. В клиниках остаются около 100 человек, получивших ожоги и травмы. Командование мотострелковой бригады в Каменке под Петербургом отправлено в отставку в связи с неуставными отношениями в части. Снято с должностей, уволены в запас командиры взвода и роты, начальник штаба батальона, а также командир 138-й мотострелковой бригады и два его заместителя. Мосгорсуд признал законным отказ внуку Иосифа Сталина Евгению Джугашвили в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к «Новой газете». Таким образом, суд отклонил жалобу Джугашвили на решение Басманного суда Москвы. Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло в четверг была вручена Нобелевская премия мира. Как говорится в решении Нобелевского комитета, Обама удостоен этой награды за выдающиеся усилия по укреплению сотрудничества между народами и борьбу за сокращение ядерных вооружений. В Лондоне суд приговорил 23-летнего британца Адама Хатиба к пожизненному заключению за участие в подготовке Аль-Каиды и терактов на борту трансатлантических лайнеров. Тюремные сроки получили сегодня еще двое фигурантов этого дела. США и Северная Корея достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Об этом заявил сегодня специальный посланник США Стивен Босуорт, побывавший в Северной Корее. В Брюсселе сегодня открылся двухдневный саммит лидеров стран Евросоюза, главной темой которого финансовый кризис в Греции и проблема изменения климата. Госдепартамент США присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта Ингушетия.ру Макшари Паушеву, ежегодную награду в области защиты прав человека.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба турок-месхетинцев. Как расплачиваться за грехи советской власти? И почему так сложно вылечить ребенка в России? Как расплачиваться за грехи советской власти? Этот вопрос сейчас занимает и правительство Грузии, и непосредственно тех людей, которых депортировали из традиционных мест проживания. Речь идет о турках-месхетинцах, которых в мире насчитывается до 500 000 человек, около 90 тысяч в Казахстане, 70 тысяч в России, 30 в Киргизии, по 10 в Узбекистане и Украине. Совет Европы определил, что желающие вернуться в Грузию могут это сделать до 2011 года. Но далеко не так все просто, рассказывает Олег Панфилов.
Турки-месхетинцы – лишь часть жертв той трагедии, которая началась с депортации корейцев с Сахалина и Приморья в конце 30-х годов прошлого столетия. В годы войны было мобилизовано более 40 тысяч месхетинцев, и более половины из них погибли. В 1944 году было депортировано все население, более 90 тысяч человек. В 1956 году с месхетинцев были сняты обвинения, и они стали постепенно возвращаться на родину. Но не в Грузию, а в регионы Северного Кавказа. Процесс возвращения подтолкнули события 1989 года в Фюргатской долине, когда были инициированы погромы турок-месхетинцев. Проблемами репатриации месхетинцев занимаются мои гости, представители Международного союза депортированных в Месхетии Исмаил Малидзе и руководитель общественной организации «Патрия» Клара Бараташвили. Первый вопрос связан, наверное, скорее с воспоминаниями нескольких недель назад, когда я в Бишкеке столкнулся с участниками конференции. Эту конференцию собирали представители грузинской неправительственной организации, и на ней были турки-месхетинцы, проживающие в Кыргызстане. И я так понял из разговора, что их собирали для того, чтобы объяснить, какие существуют проблемы в репатриации, какие нужно документы собирать и как вообще участвовать в этом процессе. Насколько серьезны эти проблемы возвращения на историческую родину, Исмаил?
Начнем с того, что в 2007 году парламент Грузии принял закон о репатриации. Но до этого мы работали над этим проектом, мы везде выступали, везде говорили, что этот проект, это тогда проектом был, это не соответствует евростандартам, не отвечает на те вопросы, которые как раз нам касаются. Ну, до сих пор мы считаем, я сегодня тоже в этом позиции, что этот закон очень плохой закон. В этом законе существует больше барьеров, чем облегчает репатриацию. На сегодняшний день в Грузии 3500 заявлений, больше нет. Закон вообще бюрократный очень. Там очень много требуется, разные документы, разные справки. Требуется там о здоровье где-то 10 справок. Такие названия тоже есть, что не только мы, никто не знает. В Азербайджане тоже там в поликлиниках не поняли, что за справки должны они дать. О депортации должен предъявить справку, что действительно ты депортирован.
Но для этого нужно заходить в архивы и там поднимать.
Ну, вы понимаете, 1957 года люди приехали жить в Азербайджан. Сейчас им туда поехать в Среднюю Азию, это очень большие расходы. И если поедут, какой гарантии, кто даст? Даст или нет кто-нибудь?
Скажите, Исмаил, а сколько человек уже вернулись? Вот вы вернулись в Грузию в 93-м году, Клара в 88-м году. Сколько вот таких людей, которые самостоятельно возвращаются?
Ну, я думаю, что где-то вот последние 1300 будет, максимум 500, 1500 человек. Но этот закон им не касается. Они самостоятельно со своими этими приехали, расходом. Но еще хорошо, что мы приехали, они приехали до нас. Мы как-то помогаем, объясняем им везде, ну, показываем дорогу, где что надо делать. Но я думаю, что конкретно если возьмем Вахалцкие, Вахалцкие тоже живут сейчас до принятия закона, после принятия тоже приехали. Но не через эту процедуру прошли. Они сами самостоятельно приехали. Просто взяли, прочитали, там очень много требований, очень много расходов. Взяли, я когда с ними говорю, они говорят, мы подумали, что чем дать им на эти справки от 300 до 500, иногда до 700 долларов в семье обходится. Лучше эту дорогу, на дорогу мы дадим и приедем жить на родину. И они некоторые сделали, да. Сейчас вот где-то 54 семьи там живут.
Клара, скажите, как вам удалось в 88 году еще в Советском Союзе, несмотря на все эти ограничения, несмотря на контроль КГБ, приехать?
Действительно, месхетинцам не было дано разрешение вернуться на родину. И в 56 году, когда был снят режим спецпоселения, я, моя сестра и мой брат, мы все родились в депортации в Узбекистане. Мы все-таки постарались выполнить завет нашего отца Латифшаха Бараташвили, который был лидером нашего движения. И мой папа Латифшах Бараташвили, он возглавил самую первую делегацию в Москву в 57 году, когда они поехали на прием к Хрущеву с просьбой, чтобы нашим людям было дано разрешение вернуться. Но, к сожалению, так же, как и последующие поездки, бесконечные, бесчисленные, это не дало результата. Наоборот, наша семья оказалась под пристальным вниманием органов КГБ. В нашем доме постоянно дежурили представители органов. Вот, и мы вот в такой, как говорится, обстановке росли, выросли, и в обстановке этой борьбы мы так, как говорится, и росли. Ну, так получилось, что я закончила институт в Ленинграде, поскольку в то время нельзя было нам даже приехать в Грузию учиться. Ну, выполняя завет отца, все-таки удалось вернуться в 88 году сначала моему брату Марату, а потом мне. Это действительно была какая-то партизанщина. Ну, по тем временам, может, и по этим временам. Ни о каких, как говорится, разрешениях разговора не могло быть. То есть было время, когда мы даже боялись говорить, кто мы такие. В данном случае, ну, нашу семью или меня, может быть, где-то спасла наша фамилия грузинская, которую мы не потеряли в этих исторических коллизиях. Фамилия Бараташвили, она как-то завуалировала, потому что у местного большинства были отняты фамилии по разным причинам. И, как правило, эти люди теряли свои фамилии, наши люди теряли свои фамилии. Ну, вот мой отец, он и историк, и этнограф был, и не считая того, что он был лидером этого движения. Мы знали просто, что мы должны вернуться. И мы, в общем, всяческими, как говорится, правдами и неправдами вернулись в Грузию, и это было довольно сложно. Я хочу сказать, что мы с глубочайшей благодарностью относимся к грузинской интеллигенции, которая поддержала нас, лучшая часть грузинской интеллигенции, которая поддержала нас в нашей борьбе. И среди них, конечно, просто золотыми буквами, я считаю, в историю впишется имя Гурама Мамули, потому что всю свою жизнь, как только мяски стали появляться в Грузии, он посвятил именно этому вопросу. Царство небесное. Честно, этому человеку он действительно отдал очень много лет своей жизни вот этому благородному делу. Я бы хотела вернуться к вопросу о том, как началась борьба. Да, мы все были бойцы, были, есть и остаемся бойцами. И именно благодаря Гураму Мамуле в 93-м году в Тбилиси был организован так называемый адаптационный центр. Эта идея была очень благородная и замечательная. Гурам Мамуле, несмотря на отсутствие любых правовых, как говорится, норм в отношении месхов, он просто физически он привозил молодых людей со всего бывшего Советского Союза и организовал адаптационный центр, где ребята изучали язык. Вот Исмаил тоже из этой первой плеяды, из первого выпуска этого адаптационного центра. То есть он сказал, что ребята...
Извините, изучали грузинский язык?
Не только грузинский. Они первый год изучали грузинский язык, изучали историю, а потом их принимали в вузы Грузии. И это было настолько сложное время, было время, когда мы действительно часами стояли за не то что буханку хлеба, даже хлеб не могли печь, и мы стояли за тестом в очереди. И в это время Гурам Мамули добился, чтобы в этот в Галдане, адаптационный центр, привозили целый грузовик с хлебом, и каждый из наших ребят получал по буханке хлеба.
Клара, объясните мне, 93-й год,
да.
Война.
Да.
И месхетинцы рвутся домой.
Не то слово. Они не только рвутся, они как только приезжают, и причем, знаете, вы упоминали термин турки-месхетинцы. Я хочу сказать, что как только наши ребята, молодые ребята, приезжали сюда, приезжали именно с тем менталитетом, поскольку они были рождены в разных, как говорится, вдалеке от родины, и они даже, может быть, и не осознавали себя грузинами, так скажем, своей этнической принадлежности. Но как только они ступали на грузинскую землю, вы не представляете, что с ними происходило. Через полгода этих ребят невозможно было узнать.
Исмаил, вы назвали уже цифру людей, которые уже готовы готовить документы или уже которые готовят документы. А вот потенциально, как вы полагаете, сколько людей готовы вернуться в Грузию? Те, кто живут в Азербайджане, те, кто еще продолжает жить в Центральной Азии или в других регионах?
Если этот закон о репатриации был бы нормальным законом, да, мы думаем, что где-то 30 тысяч, где-то за 10 лет можно бы было. Но сейчас этот закон, наоборот, работает. Поэтому я не думаю, что столько будет. Где-то 5, а максимум 7 я вижу.
Ну вот скажите, люди, которые возвращаются или хотят возвращаться, ну, понятно, что государство, по всей видимости, обязано им хотя бы компенсировать то, что они потеряли в 44-м году. Ну, какой-то надел земли, ну,
да.
Что-то.
Грузия взяла только на себя. Ну, Совет Европы, он много что взяла на себя ответственность. Ну, и здесь только закон принял, дискриминационный закон для нас, очень плохой закон, никакой компенсации речь не идет.
Вот что касается закона. Этот закон, действительно, мы начинали борьбу за принятие этого закона еще в 96-м году, в 97-м году был принят закон о жертвах политических репрессий. Нам сказали, что это о нас закон, и мы были, так сказать, довольны, но в самом последнем чтении там ставили подпункт, сказали, что этот закон не распространяется на нас.
С представителем Международного союза депортированных Месхетия Иса Малидзе и руководителем неправительственной организации «Патрия» Кларой Бараташвили беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Квоты на бесплатное лечение детей государство выделяет в 2 раза меньше, чем нужно в реальности. Дорога до больницы часто не оплачивается. Необходимые лекарства не выдаются. Заочно получить инвалидность практически невозможно. Благотворительные фонды, собирающие деньги на операции и лечение детей, хотят решать насущные вопросы системно. Им надоело, что в каждом отдельном случае приходится преодолевать одни и те же препятствия заново. Рассказывает Кристина Горелик.
Квоты на бесплатное лечение детей государство выделяет в 2 раза меньше, чем нужно в реальности. Дорога до больницы часто не оплачивается, необходимые лекарства не выдаются, заочно получить инвалидность практически невозможно. Благотворительные фонды, собирающие деньги на операции и лечение детей, хотят решать насущные вопросы системно. Им надоело, что в каждом отдельном случае приходится преодолевать одни и те же препятствия заново. По данным благотворительного фонда «Детские сердца», в России ежегодно рождается более 20 тысяч детей с врожденными пороками сердца и сосудов. Это одна из наиболее частых причин смерти детей до первого года жизни. Из них 70% нуждаются в операции либо сразу после рождения, либо в течение первого года жизни. Но лишь незначительная часть, не более 40% этих детей, может быть своевременно прооперирована за счет бюджета. Еще в лучшем случае 5% детей получат необходимую помощь, потому что ее оплатят сами родители. Квот от государства на бесплатное лечение катастрофически не хватает, рассказывает директор фонда «Детские сердца» Екатерина Бермонт.
Существует количество квот. Там должно быть, предположим, последний раз какая-то статистика проводилась во время советской власти. И было зафиксировано при том уровне оборудования и при том уровне врачей. Я вам сейчас говорю про Кабардино-Балкарию, потому что я ее знаю. Было где-то зафиксировано, что должно быть там 120 человек получить квоту на это самое лечение по пороку сердца взрослых и детских. Значит, 120 штук. Естественно, они начинают их выдавать, и к марту эти квоты кончаются. Почему они кончаются? Потому что они рассчитаны не по реальным людям. Да, они все закончились.
пока единственная возможность получить точную статистику людей, нуждающихся в операциях на сердце, это выезд московских бригад в регионы, продолжает Екатерина Берман.
Я могу сказать по своему опыту работы в Кабардино-Балкарии, когда мы прислали туда бригаду кардиологов, которая осмотрела всю республику. Цифры стали совершенно другими, на порядке. Почему? Потому что приехали столичные медики со специальным оборудованием. Они посмотрели каждого ребенка, сняли неправильные диагнозы, установили правильные диагнозы. И возникла некая правильная цифра. Теперь в Кабардино-Балкарии, например, выделяются квоты по тем цифрам, которые дали им мы. В других республиках такого нету. Когда был сделан скрининг, возникла реальная цифра. Но с Кабардино-Балкарией было сделать легко, она очень маленькая. Да? С другими республиками это сделать очень сложно. Потому что осмотреть вот так вот все, это нужны огромные деньги, например, которые мой фонд не может обеспечить. Но они иногда даже не пускают наши бригады к себе, мотивируя это тем, что ну, нам неловко пускать столичных медиков к нам, они увидят, какая у нас база, и какие у нас врачи, и какой у нас ужас, мы не хотим краснеть. Они их просто не пускают. Единственный системный выход – это отсылать бригады. Потому что готовить врачей долго, держать их на местах в зажопинских выселках дорого. Бийске, да, где-нибудь. Бийск – это не самое плохое место на карте нашей Родины. Есть гораздо хуже. Мельче и так далее. Там невозможно держать квалифицированного врача. Ему там просто нечего делать. У него не будет ни зарплаты, ни какой-то там... Ну, ничего у него там не будет. Ну, либо нужно, вы понимаете, что нужно сделать социальную структуру в каждом маленьком городе, чтобы там было удобно врачу находиться, чтобы он там получал достойную зарплату, чтобы он там хотелось жить. Но это нереально.
Даже если ребенок все-таки направлен на операцию в Москву, родителям нужно выбивать деньги на оплату дороги, рассказывает директор Калинфонда Оксана Родионова.
Вот мы где-то нашли такую бумажечку, написано, что инвалидам полагается дорога бесплатная с сопровождающим лицом. Не все чиновники, далеко не все из регионов, в которые дети к нам едут, далеко не все это соблюдают. Вот мы, допустим, работаем с Ивановской областью, там очень хорошие женщины сидят в местном Минсоцздраве, вот. И если они что-то не могут, они сразу звонят и говорят, вот мы не можем это оплатить, вот, пожалуйста, вы там можете. Но они занимаются, то есть видно, что они болеют за каждого человека, за каждого ребенка, за больного. Да? А есть совершенно абсолютно все равно. Это же как? Это же бумаги, это деньги, это работа, это выбивание где-то. Да? Им это неинтересно, они это как бы не очень хотят, не очень любят делать. И потом у нас есть определенные, ну как сказать, трудности тоже по поводу того, что кардиологи на местах, они не очень сильно заинтересованы отправлять даже в хороший Бакулевский центр своих пациентов. Потому что кардиологам несут, естественно, там чего-то, денежку, конфетку, там еще что-то, да, и они не сильно заинтересованы терять своих пациентов.
Сумели родители добраться до Москвы, прооперировали ребенка, а дальше новая беда.
Ну, был такой случай не очень хороший, когда ребенок получал лечение после сложнейшей операции в Бакулевском центре и пользовался препаратами, которые были сделаны в Москве, в Бакулевском центре, которые ему давали там, как только он уехал в Смоленскую область и перешел на препараты, которые сделал смоленский фармацевт, он просто умер. Это наша боль. Почему? Потому что было столько вложено сил в этого ребенка на то, что потому что он был наполовину азербайджанец, наполовину русский, нужно было собрать, деньги собирались очень сложно на этого ребенка, ну, поскольку не российский подданный. Второй момент, очень долго они ждали своей операции. Операция была сложнейшая. Масса всяких было сложностей, пока они там заболевали, то зубы лечили, то какие-то кожные заболевания у них были, то еще что-то. То есть этот ребенок, фактически мы с его семьей, мы фактически стали, в общем, такими родными и близкими людьми. И после этого вот они уезжают в свою область, и из-за такой ерунды, из-за вот этой вот неправильно сделанной фармацевтом таблетки, вот и умирает ребенок. Вот. И потом мне, например, было очень неудобно, ну, я не знаю, просто вот как директору фонда, который собирал эти деньги, ссылать потом вот эту вот информацию людям, которые давали деньги на этого ребенка и говорить, что ребенок умер.
С отсутствием нужных лекарств и правильного лечения сталкиваются не только родители детей с больным сердцем. Фонд «Подари жизнь» занимается детьми с онкологическими заболеваниями, рассказывает Наталья Лупчинская.
На местах в основном, если ребенок когда там заболевает, они даже диагнозы поставить не могут правильные из-за того, что у них отсутствует лаборатория. хорошая лаборатория, я уже не говорю, но она отсутствует в принципе. У них даже пункт откостного мозга нельзя исследовать, потому что им негде. И даже во время лечения, если уж они его обнаружили, тот же самый лейкоз, да, они все равно по тому же самому протоколу пытаются лечить, как лечат в Москве. Но при этом они пункцию берут, например, в начале лечения, потом где-нибудь посередине и где-нибудь в самом конце. Все. Что там, как происходит, как они ставят ремиссию по анализу крови с пальца. Замечательно. Это, видимо, новая технология.
Получить инвалидность для таких семей – еще один подвиг, замечает Наталья Лупчинская.
Мамочки, попадая к нам, да, они потом через какое-то время должны получить инвалидность ребенка своему. Они не знают, что такое соцпакет, что за ним стоит. И на местах, когда они приходят там получать, они же не могут отойти от ребенка. Ребенок в Москве находится, да? На местах им просто говорят, привозите ребенка, мы его не видим, мы не знаем, в каком состоянии. Из них просто, я говорю, вытягивают все, что возможно, затягивают этот процесс получения инвалидности как угодно. Заочная инвалидность дает очень мало на местах. Достаточно редко, то есть вот так, чтобы человек пришел, показал все справки, да, все выписки, им сказали, да, конечно, лечитесь, вот, пожалуйста. Вот соцпакет вам даст то-то, 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 вот подумайте, вы от него откажетесь или вы там с ним будете. В основном говорят, что еще от него нужно отказаться, что лекарств им не надо будет, что они вот полечатся, придут, у них тут комиссия. Они уговаривают. Очень часто мама сталкивается с тем, что они, отказавшись от соцпакета, потом не могут получить при выписке на местах, да, лекарства.
Операции и лекарства нужны не только детям, у которых есть родители. В фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам» постоянно сталкиваются с ситуациями, когда у детей в детских домах не поставлен точный диагноз. Да и выбиванием квот на лечение операций для таких детей у администрации детских учреждений часто не хватает времени, порой и желания, рассказывает Анастасия Мельникова.
Проблема самая глобальная в этой области – это подтверждение диагноза. Вся проблема в том, что очень многие диагнозы у детей, они либо вообще не установлены. Кто этим будет заниматься, никому не интересно, да, грубо говоря. Больной ребенок не совсем здоров, там, предположим, какая-то неврология. Откуда там уши растут, никто же не будет уточнять. Вот он примерно что-то есть, его в таком вялотекущем состоянии переводят. Нигде не прописано четко, что они должны подтвердить или снять этот диагноз. Как частый пример, там, есть такие заболевания, которые, если первые несколько месяцев вы ничего не сделаете, они потом ведут там как ретинопатия, к слепоте, да, какие-то, и некоторые даже к смерти. Для того, чтобы, предположим, региональный, да, там детский, да, далеко ходить не надо, сейчас мы с этими люберцами там мучаемся, надо везти в Москву, потому что в регионе нету места, где могли бы провести обследование. У них там этих детей в одном отделении там штук 40. У каждого там своя беда, это чтобы выделить там человек 5, выбить квоту, отвезти их в Москву, там их пролечить, найти деньги на сиделку, да, то, чем вот мы занимаемся, привезти обратно, обеспечить нужное лечение. Я не знаю, они либо не имеют для этого средств, во-вторых, они очень часто не имеют для этого никакого желания. Ну и на то есть разные причины. Либо они не хотят, либо у них нет возможности, либо там, да, предположим, ресурсов не хватает, очень много детей. Потом, очень большая проблема о том, что, предположим, мы нашли этого ребенка. Сейчас много, слава богу, программ есть, да, и там РДКБ работает в этой области. Нашли деньги или выбили квоту, отвезли его туда, прооперировали или пролечили, неважно. Привезли в детский дом, а содержание они ему не могут указать. У нас, например, был случай, да, там сделали ребенку сложную операцию, там вправляли вот как раз врожденный вывих и перелом шейки бедра. В общем, привезли ребенка в гипсе, через 2 месяца должны были снять гипс, кость должна была срастись. Привезли ребенка, а через 2 месяца гипс развалился. Потому что там ничего не меняли, грубо говоря.
Не ухаживали.
Да, не ухаживали. Делать повторно, операцию. Потом содержание о том, что, естественно, и в больнице, да, если мы не находим деньги, не оплачиваем сиделок, которых не всегда можно провести в больницу, потому что им тоже не нужны там лишние глаза, и они неохотно, да, не все больницы охотно пускают к детям, которым нужна помощь сиделок. А достаточного ухода детдомовским детям не оказывают.
К волонтерам в государственных учреждениях относятся с подозрением. могут пустить, а могут и отказать. Никаких документов, регламентирующих деятельность общественных организаций в больницах и детских домах, не разработано. Продолжает Анастасия Мельникова, фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Например, мы же часто находим детей именно в больницах, и потом уже, да, то есть он уже там какое-то время пролежал, он нашли там с пролежнями всего в какашках, нашли ему сиделку, и начинается вопрос, ой, а может вы там не будете водить там или еще что-то, ну мало ли какие-то проблемы начнутся с ребенком, выяснится, что у него там ухудшение пошло или еще что-то, это станет известно, и известно, чем это заканчивается. Поэтому я не говорю, что это проблема, слава богу, сейчас как-то лучше, мне кажется, даже врачи стали реагировать, но так как это нигде ничего не прописано, то, естественно, это постоянно, это все вот на личных отношениях. Они захотели нас, пустили. Инфекционная больница, они не захотели нас, не пустили. Если это то учреждение, с которыми уже длительная связь, да, тогда это уже, да, там уже какие-то подписывается договор, да, о сотрудничестве, да. Но дело в том, что мы работаем еще в регионах. И вы представляете, сколько вообще больниц, каких-то учреждений, которых, да, там, ну, то есть это просто, да, это просто нереально. И естественно, у фонда, да, вот некоммерческому организации, вообще к волонтеру все равно есть недоверие. Ну, все-таки, да, там человек с улицы, вот он пришел, он что-то хочет узнать.
Проект указа российского президента о введении общественного контроля за детьми в закрытых детских учреждениях почти разработан. Если он будет подписан, в регионах должны быть сформированы общественные комиссии. Аналогичная комиссия уже действует при Министерстве юстиции. Некоторые очень даже успешны в отстаивании интересов заключенных. Правда, при формировании правозащитники столкнулись с такой проблемой. В регионах в общественные комиссии пытались посадить своих людей. И сейчас эта проблема до конца не решена. Как будет учтен этот опыт в случае с общественными комиссиями при Минздравсоцразвитии, пока неизвестно. Сейчас системного подхода у государства нет при составлении необходимых квот на лечение операции. Нет и должного отслеживания расходования этих самых квот и денежных средств, выделяемых на лечение в регионах. Вот и получается, что больше половины детей в России, которым нужны сложные операции, могут получить помощь только благодаря общественным организациям и меценатам.
Почему так сложно вылечить ребенка в России, рассказывала Кристина Горелик. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Над этим выпуском работали продюсер Лена Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ключевые положения Нобелевской речи президента США Барака Обамы обсуждаем с правозащитником Еленой Боннер и директором Института США и Канады Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За подобными преступлениями обычно следуют меры наказания к тем, кто
применил. Не намного лучше,
чем нападавшие повторяли лишь одну фразу. Это тебе за твои занятия.
Нас не удивит, если Северная Корея попытается затронуть.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».